Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами, отец Георгий, продолжаем знакомить наших радиослушателей с ликами Пресвятой Богородицы, с иконами ее, да?
Да, сами вот. Знакомимся тоже, вот, более внимательно рассматриваем разные факты, которые, может быть, если бы мы просто для себя читали там или просто для себя рассказывали что-то, ну, как-то сами бы для себя тогда и внимание, может быть, на какие-то моменты не обращали, не обратили. А когда это делаешь для народа Божия, то как-то это даже...
Хочется поинтереснее рассказать, да, какие-то факты привести, да? Ну вот сегодня название даже интересное у иконы – Сурдегская. Сурдегская икона. Чудесное явление иконы Божьей Матери Сурдегской произошло 15 августа. Это, очевидно, по старому стилю, да? 1530 года над источником в деревне Сурдеги, вблизи города Поневежеса, Литва. Вскоре после явления иконы на этом месте была воздвигнута деревянная церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. В 1550 году здесь был основан мужской Свято-Духов монастырь. Значительную помощь и поддержку монастырю оказывал и именитый изгнанник, князь Андрей Михайлович Курбский, бежавший в Литву от гнева царя Иоанна IV Грозного. На протяжении всей истории существования монастыря обитель оставалась православной. Ну и далее вам уже слово, давайте.
Кажется, что икона, так, название ее мало, ну, для нас ничего не говорящее в начале.
Ну, какой-то там хуторок в Сурдеге, маленькая деревушка, да, в Литве.
А потом узнаю, что это город Поневежес, а он многим известен у нас. Еще вот с советского времени, главным образом, конечно, это литовский город. А Литва сама по себе, она в основном католическая ведь, но тем не менее, все равно, видите, и православная церковь, и икона, и монастырь здесь. Интересные моменты. Ну и, в общем-то, надо сказать, что когда-то ведь было так, что при распаде Руси на отдельное княжество, и когда начались нашествия, произошло монголо-татар на Русь, то западная часть Руси, современная Белоруссия и Украина, они вошли в состав Великого княжества Литовского. И там... государственным языком практически был русский язык, древнерусский язык. И, в общем-то, это был, видимо, промысел Божий, чтобы в Литве тоже заинтересовались и верой православной. И немало там людей принимало православную веру, князья даже, ну, некоторые. И вот мы знаем виленских мучеников, Антония, Иоанна, Евстафия, виленские мученики. Но, тем не менее, Литва в основе своей, как мы сказали, она стала католической. И, тем не менее, в католической Литве мы видим, что монастырь и храмы, все есть. И в данном случае вот это Свято-Духовский монастырь. Это местечко такое. Когда-то здесь жило такое племя Жмуди, но это когда еще Древняя Русь была. Это когда у нас были Словения, Поляне, Дреговичи, Вятичи и так далее. Вот там Жмуть.
Племена
такие Жмуть. И местечко это такое, даже еще, скажем, в 19 веке, в начале 20-го, это было лесов много, бедные деревни вокруг. И вот в этом как раз местечке, таком глухом, надо сказать, монастырь, древнейший памятник православия, как... говорит Евгений Поселянин, древнейший памятник православия в Литовском крае. В продолжении нескольких веков он переживал этот монастырь, и смуты разные его касались, и гонения испытывали монахи православные. Но он не поддался проискам латинян, и сохранилась там православная вера.
Вот даже да, здесь вот пишется, что на протяжении всей истории существования монастыря обитель оставалась православной,
да?
Держалась крепко.
Вот и рассказывается, что самые ранние исторические известия вот об Сурдегском монастыре относятся к 1510 году, то есть 16 век. Здесь знатный православный помещик жил, Богдан Шестовецкий, и он построил в этом крае церковь. Через 20 лет, то есть в 1530 году, невдалеке от обетшавшей уже церкви, явилась над ключом, как мы сказали уже, вот Валентина Федоровна, над ключом явилась икона Пресвятой Богородицы. Икона эта, она представляет собой, если вот посмотрим, это тип тоже умиления.
Да, Сурдегская икона Божьей Матери. Молитвенная традиция, перед иконой молится об избавлении от душевных и телесных страданий, но это традиция. А иконография, иконографический тип умиления. Вот так же к Божьей Матери прижался личиком Иисус Христос, младенец. Да, очень такая умилительная, поэтому она умиление называется.
То есть получается так, что это такие какие-то особенно нежные такие отношения. Матери Божией и Богомладенца, и
какие-то
вот это в иконе.
Очень близкие, трогательные такие, да, нежные.
И как раз именно вот в состоянии каких-то душевных и телесных страданий это как-то помогает человеку вот, обратиться именно с молитвой Пресвятой Богородицы, и люди получают исцеление,
А смотрите, празднование этого именно 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, то есть Матерь Божия, хотя и закончилась ее земная жизнь, но она нас не оставляет своей милостью, и иконы являются, и в данном случае вот здесь икона Пресвятой Богородицы. Так вот, значит, икона так вот появилась. И, как мы сказали, тут жил знатный православный помещик, и церковь уже обещала, но вот именно такая милость Божия в том, что и Царица Небесная, что вот явление иконы над ключом, оно послужило, возбудило такую благочестивую ревность в помещике Алексея Федоровича, его называли по прозванию Владыка, Алексей Федорович Владыка.
Так вот, это Алексей вот, Федорович...
Ну, вот этот вот...
Уже, владелец, да?
Этого. Одного из помещиков тоже, то есть православного. И вот на месте этого обретения он выстроил другую церковь во имя Святой Троицы. И в 1550 году, то есть еще через 20 лет, возле церкви был основан монастырь. Этот монастырь был основан владелицей Сурдегского поместья Анны Шишанк-Ставецкой. Анна Шишанка-Ставецкая.
То есть Ц.
Да.
Ставец.
Ставецк. То есть такие названия западные уже. Западные русские.
Это даже, я бы сказала, польские, ближе это... к Польше, да, уже. Имена, фамилии.
Ну и она вот, и это послужило тому, что существование монастыря было обеспечено большими угодьями. То есть помещица вот так вот сделала все, видите как. По сути дела, вот это вот, деревушка тут, которая была, и храм здесь, видите, Матерь Божия сама благословила, и это благословение потом оно и привело к внешнему благоустройству вот этого вот всего местечка здесь, видите, и церковь построена, затем и монастырь, то есть вот какое значение для нас такие вот...
Имеют для нас значение.
То есть явление Матери Божией произошло здесь, и как следствием этого явления вот такие милости... Внешняя икона появилась. Дальше рассказывается, что Сурдегская обитель, несмотря на то, что было время господства униатов, то есть это тех, которые пришли, оставили православие, изменили православию и вступили в общение с католиками, при этом вроде бы внешние такие признаки православия в смысле облачения, в смысле там службы там как-то сохранились внешне, а по сути дела это было уже католицизм.
Католицизм уже проник.
Вот это как бы было мерой прелести, что ли, такое, обмана православных. Но по сути дела там и измененный символ веры, там и папе римскому как вот,
подчинение.
Подчинение, да. Ну и вот, и несмотря на то, что господствовали униаты, эта обитель сурдегская, она осталась вместе с хранимой в ней святой иконой в руках православных. Неоднократно латиняне захватывали монастырские имения, разгоняли монахов и сделали даже попытку завладеть чудотворной иконой. И рассказывается, что предание говорит, что сурдегская икона Божией Матери была уже привезена в Трошкунский католический монастырь Бернардинов. Однако, как только ее внесли в костел, лик Богоматери на иконе тотчас же стал невидим для народа, а у похитителей перекосило челюсти. То есть, видите, как вот, то есть, таким вот образом как-то вот...
Это какой год?
Вот это было, ну, где-то, наверное, 16-й, 17-й, может быть, века. Сведений это нет, но вот Матери Божией было неугодно такое вот похищение, обращение именно с православными. Лик стал невидим, а у похитителя перекосило даже челюсти.
Лица перекосило,
то есть,
да.
Вот это... Гнев Царицы Небесной.
Да, да, да,
да. Да, и вот вера истина, она чем еще отличает? Вот это тоже обращает на себя внимание, что все кощунства там или какие-то вот такие беззаконные действия, они не проходят бесследно для беззаконников, что это сопровождается вот таким. И это можно сравнить, например, предположим, вот как-то я читал житие святого Созонта. Он, значит, был простым пастухом, и Господь его потом призвал к свидетельству за православную веру. Он пришел в город и возмутился, что там, ну, в языческом храме стояла языческая статуя, и он у этой языческой статуи отломил руку золотую, раздробил и раздал бедным. Это вызвало такое неудовольствие кругом, но он сказал, что ничего, никакого наказания от этой богини он не претерпел, потому что она просто статуя и
ничего более.
Ничего более. То есть вот руку разделил и раздал, и ничего ему, только от людей, которые вот язычники. А здесь, видите, вот такие действия в отношении иконы, это мы знаем, и в нашей истории мы знаем, что в отношении храмов, кто разрушал храмы, кто вот...
Всегда обязательно через какое-то время приходило наказание этим людям, либо смерть, либо болезнь.
А бывало даже и сразу.
И бывало,
и бывало сразу. Вот поэтому как-то вот это вот надо иметь в виду, какое, что православная вера это не просто какое-то мировоззрение.
Нет, скорее вот как раз это не какая-то просто вера, а это действительно истина.
Это истинная
это
вера.
Истина.
Истина свидетельствует, она свыше. Вот такой вот гнев был Пресвятой Богородицы. И поэтому Бернардинский, вот этот вот настоятель, вразумленный этими знаменями, немедленно с крестным ходом, даже с крестным ходом, возвратил чудотворную икону в Сурдегский монастырь. Возвратил и все. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Ну и потом, и дальше еще, во время крестного хода в Сурдегскую обитель, один католик, раздраженный неудачей, с фанатической злобой против чудотворной иконы, громко сказал: «О, чародейка, не захотела быть у нас». То есть как-то вот оскорбительно
отозвался. О ней, да, об иконе.
Об иконе Пресвятой Богородицы. О, чародейка, не захотела быть у нас. Он тотчас же потерял рассудок, и исступление им овладевшее было столь велико, пишет Евгений Поселин, что родственники невольно должны были заковать его в цепи. Даже вот такое вот. Вот, то есть, таким вот образом Пресвятая Богородица через икону свою, она свидетельствовала о истине православной веры и понуждала как-то вот отказаться от своих каких-то преступных замыслов, еще каких-то, еще чего-то.
Разговоров таких, да.
Разговоров, да. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны иметь в виду, что, значит, так или иначе, всегда ведь наступают когда-то времена, когда должно свидетельствовать о истине православной веры. И мы, конечно же, там и прелести, и прельщения бывают, там и угрозы бывают. Так вот, мы в этом примере мы можем увидеть, что нам помогают и Господь, и Матерь Божия сами помогают. Поэтому вот мы не должны как-то печалиться там или как-то предаваться испугу или там еще как-то. И вот это вот такой вот момент.
Еще вот давайте вернемся к истории этого образа.
Да?
В 1915 году перед занятием Литвы немецкими войсками Сурдегская икона была эвакуирована в Ярославль, где находилась в иконостасе одного из храмов. 24 мая 1921 года сурдегский образ снова засиял на земле литовской. Он был возвращен из Ярославля в Понебежскую церковь. В период Второй мировой войны святой образ был перевезен в Каунас, где и находится до настоящего времени.
Да.
Видите как? То есть пытались его, ну не пытались, а были вынуждены эвакуировать,
да, эвакуировать,
да,
конечно,
чтобы спасти от немецких войск. И она находилась в одном из храмов, а уже в 21-м году он снова был возвращен на землю литовскую. И
да,
именно в Понебежскую вот эту церковь.
Да, как свидетельство,
да,
вот, православной веры возвращение происходит.
Угу.
Ну и слава Богу. Ну вот, видите, да, вот потом вот, возвращаясь еще вот к истории, мы говорили о том, как вот кощунство какие-то, попытки захватить там это все кощунство, и в то же время рассказывается вот о чудесах этой иконы, что одна слепая нищая, простая женщина, которая в таком-то убожестве приблизилась к иконе и с благоговейной молитвой опустилась перед ней на колени, чтобы по местному обычаю пройти под святыней, вот так вот она сделала, она тотчас же получила прозрение. То есть вот какое отношение к святыне тоже вот было засвидетельствовано, то есть она в смирении таком. Ну, это такой обычай у нас тоже существует, что под иконами проносится. Икона проносится над людьми, или люди проходят там, наклонившись под иконой, или там даже проползают, предположим, если она где-то под сенью находится, проползают даже, чтобы получить вот такое вот облегчение в своих скорбях, или там болезнях, или там еще что-то. Еще вот какие местные обычаи тоже, интересные местные обычаи тоже связаны с этой иконой. И вот с того времени почитание Сурдегской иконы Божией Матери, уважение к монастырю значительно увеличились. Вот это проявилось в том, что очень много приходило православных, католики тоже приходили, и старобрядцы тоже были. Сурдегская икона привлекает особенно богомольцев вот этого прибалтийского края, вот прибалтийских стран сейчас, и Белоруссии. И рассказывается, что особое усердие к ней имели русские купцы из Риги.
Mm-hmm.
Русские купцы из Риги. И вот они как раз возобновили своей поддержкой и охранили монастырь от упразднения. То есть тоже приходилось все ведь переживать в нашей истории.
Ну, конечно.
Мы знаем, что при Екатерине II у нас было то, что там секуляризация была земель церковных. Потом штатные монастыри там устанавливались с поддержкой казны там и так далее. Там, то есть не штатные, они упразднялись или переводились в разряд приходских храмов. И вот тут тоже вот это вот усердие богомольцев, русских купцов из Риги привело к тому, что монастырь был сохранен. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, они съезжались вместе со своими семьями в Сурдеге, и жили в особом монастырском корпусе по целым неделям. Здесь они говели и заказывали служить круг такой богослужебный, всеношную, водосвятный молебен с акафистом Богородицы, литургию, и затем панихиду по усопшим сродникам. То есть как-то вот так вот усердие такое проявляли. Интересно тоже. И кроме того, они, значит, прислуживали в храме, пели, читали на клиросе, продавали свечи, ходили с кружкой и даже занимались чисткой церковной утвари, то есть помогали вот на послушание. Такое тоже и у нас тоже ведь, скажем, отдельно крестьяне в паломники приезжают. Вот. А здесь, в общем, семейно даже было, семейное такое послушание тоже интересно. В день Успения Божией Матери образ этот в особо устроен кивот, значит, помещался и обносился женщинами вокруг церкви. Путь был совсем небольшой, рассказывается, но шествие длилось довольно долго, часто с остановками по получасу и более, чтобы дать возможность присутствующим пройти под иконой. То есть людей собиралось очень много, и вот поэтому всем хотелось, что пройти именно под иконой, поэтому вот такое вот при небольшом пути шествие такое вот оно затягивалось достаточно долго, ну, с молитвой все. Ну и вот еще такие вот обычаи какие-то интересные тоже. У нас ведь тоже вот это, я вот думаю, что вот это вот, рассказывая вот этих местных обычаях, нам тоже надо как-то стремиться вспоминать местные обычаи, какие вот у нас есть, вот связанные там с храмами, с монастырями, как-то возрождать их. И вот такой еще другой обычай сурдекских поклонников у Матери Божией. Почти у каждого из них, у всех паломников, поклонников, синодик с именами всех иноков и настоятелей сурдекской обители, из которых многие уже не одно столетие почивают на братском кладбище. То есть, видимо, паломники это, ну, вот, семейно так из поколения в поколение приходили, и синодик свой имеет, и монахов туда не записывали, это обители все время поминали. Вот тоже такой вот обычай. Вот, ну, с чем это связано? На другой день после праздника, то есть уже по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, богомольцы обходят с крестным ходом и пением церковных песнопений в честь Божией Матери братские могилы и совершают заупокойные литии. Вот ясное доказательство того, как глубоко понял и оценил русский народ благотворное служение иноков Сурдекского монастыря у иконы Божией Матери на пользу Отечества и дорогой православной веры. Угу. Вот. То есть вот это вот стояние в вере, что монастырь никогда ведь он не был захвачен, хотя и гонения были, там и преследования, и какие-то вот попытки беззаконных действий, этот монастырь навсегда сохранился.
Да,
и,
да, да.
И, видимо, вот молитва это имеет очень большое Оставался значение.
Всегда православным на протяжении да. всей истории этот монастырь.
Да.
Вот. Ну, вот видите, что какие чудеса еще тут вокруг этой иконы, связанные с ней. Вот тут пишется, что, допустим, в пояснении, что старая монастырская запись гласит, например, если бы начать описывать все излившиеся благодеяния человеческому роду разного исповедания, различного пола, и сделать о том повальный обыск от древних времен о чудесах от Сурдекской Богоматери происходивших, то составилась бы большая библиотека книг. Представляете? Да. То есть вот сколько происходило чудес да. вокруг этого образа.
Видите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вот ну каких-то вот специальных, помимо тех, которые сказаны были, эти чудеса тут больше уже не помещаются, но тем не менее вот это вот свидетельство, что множество совершается множество. Вот таких чудес, это вот, конечно, очень впечатляет, что целая библиотека книг действительно. Вот, да и часто бывает, что и невозможно всего рассказать, только засвидетельствуешь, что вот помощь, да, действительно есть. И человек это сердцем чувствует, это вот сердцем чувствует. Но самое главное, что все-таки это вот молитва совершается. И, видимо, вот это вот стояние в вере тоже очень такое, имеет для нас большой пример в том крае. А у нас ведь тоже это стояние в вере тоже должно быть, потому что мы, находясь в Великой России, живя вот на огромных таких пространствах, иногда, ну и не иногда, а нередко бывает, бывают периоды времени, когда мы обольщаемся своими размерами, обольщаемся размерами своего Отечества, то, что народ у нас большой, что у нас и власть, слава Богу, и живем там, и, ну, неплохо, в принципе, живем. И как-то вот ослабеваем к вере, и в благочестии, может быть, как-то ослабеваем. То есть относительно спокойное существование наше, оно вот порой приводит вот к этому, а в результате ослабления в молитве оно приводит к большим ведь бедствиям. А так вот, если посмотреть на нашу страну, то наша страна же всегда и монастырей, и храмов много, а опасности переживала, они смутные времена тоже ведь были. 17 века.
Очень много было смутных таких да. переходных моментов в истории, когда казалось бы, либо так, либо пан, да. либо пропал, да?
Да.
Вот что-то такое. И начало 17 века.
А потом церковный раскол какой.
Раскол.
потеряли патриаршество, было.
Бунты всевозможные.
Да, революция 1917 года.
Это вообще уже время такое очень опасное.
И получается, и получается так, что увлекаемся чуждыми совершенно, и вера теряется, и насаждаются какие-то чуждые учения. Мы знаем по советскому времени, когда вот это всеобщее повальное, когда действительно власть насаждала идеологию даже богоборческую.
Чуждую, в общем-то, для России идеологию. Да.
И в результате это же подрыв могущества. И сколько приходилось предпринимать усилий, чтобы Русь вернулась. Господь попускал гонения, сколько новомучеников, исповедников было в прежние времена. Поэтому надо как-то очень-очень внимательно ко всему относиться, чтобы к вере не ослабевать, вере стоять, в благочестии, не почивать так на лаврах, а неослабно и постоянно трудиться.
Бдить надо, да.
Конечно.
Да, чтобы не потерять действительно и православную нашу веру, и чтобы Россию сохранить. Ну вот, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, батюшка, что можно сказать в заключение?
Ну, видимо, я скажу, сказано, наверное, уже немало. Хотелось бы прочитать молитву все-таки Пресвятой Богородицы, потому что это самое важное и главное во всем. А молитва здесь обычно читается вот такая. «Ко Пресвятой Владычице, Деве Богородице, с умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Прими все благомощное, пречистая Госпоже Владычица Богородительницы, вся честные дары Тебе едины прикладные от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранных, всех тварей небесных и земных выше явшиеся. Понеже бы Тебе ради быть Господь сил с нами, и Тобой, Сына Божия по знахам, и сподобихамся святаго тела Его, пречистая кровь Его. Тем же блаженная си в родях родов, богоблаженная, херувима светлейшая, серовым честнейшая сущая. И ныне всепета, Пресвятая Богородица, непрестай молящийся нас недостойных рабов Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского, но даже до конца молитвами Твоим неосужденных нас соблюди, якогда Твоими за заступлением и помощью спасаем и славу, хвалу и благодарение, поклонение за вся Троица единую Богу и всех Создателю воссылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, спасибо вам большое за рассказ вот об этой иконе Сурдекской. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас с этим рассказом в студии радио «Воскресенье» был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам еще раз.
Славу Божию! Угу. Помоги нам, Господь, Матерь Божия!
Угу. До свидания, до новых встреч!
С Богом!